Рассказы из русской истории.
Авторская программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского стартует в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева. Владимир Ростиславович с нами на прямой связи. И позвольте сразу вас поздравить, потому что приходят следующие новости. Вы стали лауреатом премии «Знания» за вклад в просвещение в сфере истории. Поэтому наша редакция вас поздравляет.
Добрый вечер, спасибо большое. И я хочу поблагодарить вас, редакцию, с которой мы успешно работаем уже многие месяцы. Скоро год, наверное, будет. И всех радиослушателей «Радио Спутник», тех, кто смотрит «Спутник» и слушает «Спутник», потому что ваши вопросы, реакции, живые звонки, это все очень вдохновляет и мотивирует на работу. Президент сказал сегодня, да, что премия «Общество знаний» – это главная премия страны в области просвещения, поэтому очень лестно, интересно и приятно.
Это действительно, и нам тоже приятно. И, собственно говоря, спасибо большое отдельно нашим слушателям, потому что, правда, эфир строится из тех вопросов, которые отправляют нам они. Поэтому я с удовольствием напоминаю телефон для звонков. +7 495, код Москвы, 95 95 91 2. И можно написать нам в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8 968 766 33 11. У нас сегодня будет удивительная тема. Я, честно признаюсь, что много нового сегодня узнаю, и я уверена, что наши слушатели тоже, потому что не так хорошо мне известна биография, собственно говоря, забытых, как мне кажется, именно поэтому русских адмиралов. Это мы будем говорить про отца и про сына Чичаговых или Чичаговых. Давайте сразу тоже разбираться, потому что даже если смотреть различные ресурсы в интернете, ну, очень по-разному дают информацию и ударение. Да, Василий и Павел. Фамилия-то какая?
Можно и так, и так.
И так, и так. Прекрасно.
Оба варианта правильные. Главное знать.
Хорошо, давайте тогда про них и начнем. Артем задает такой вопрос. Упомянули про секретные полярные экспедиции Василия Чичагова. Тогда давайте я буду называть так, раз это возможно. Какие-нибудь конкретные результаты были или нет? Давайте коротко действительно про экспедиции немного напомним нашим слушателям.
Ну, давайте, да, сразу погрузим немного в контекст всех, да, потому что, может быть, не все слушали. Вышла лекция на ГТРК про адмиралов Чичаговых и отца и сына. Они действительно совершенно забыты в нашей истории, находятся в тени там других прославленных имен: Ушакова, Нахимова, Корнилова. Но это очень интересные люди. Отец Чичагов-старший — это примерно время Екатерины и Павла. Главным образом Екатерина, он прославился. А сын его, соответственно, ну, при Павле чуть-чуть, хотя там яркая была у него судьба, такая совершенно сериальная. Екатерина, потом Александр и Николай. То есть вот целый, можно сказать, ну, век отечественного военного флота и мореплавания, начиная, связан с жизнью Чичагова. Хотя последнюю часть своей жизни сын вообще провел в эмиграции. Он оказался у нас политическим эмигрантом. Вот такое тоже бывает. По поводу Северной экспедиции. Это яркий и засекреченный, представьте себе, засекреченный эпизод русской истории. Открытая информация, которая стала публиковаться через 100 лет. Через 100 лет после того, как все это произошло. Значит, дело в том, Тань, помните фразу Ломоносова про Сибирь?
Не, честно, нет. Так, про Ломоносова про Сибирь.
Богатство России будет прирастать Сибирью.
Так.
Нет ни одного сибирского губернатора, ни одного сибирского мероприятия, ни одной школы в Сибири, где бы об этом не вспоминали, что богатство будет прирастать Сибирью. Это правда.
Ну, это правда так, это, да.
Это прямая цитата нашего великого соотечественника Михаила Васильевича Ломоносова. Но цитата вырвана из контекста, как обычно бывает. И немного говорил Ломоносов не об этом. Целиком она звучит следующим образом, что близко к тексту передаю смысл, там, богатство России будет простираться и прирастать Сибирью, Востоком Дальним и Америкой. Вот такие грандиозные планы строил Михаил Васильевич Ломоносов.
Но получается, мы сейчас реализуем в какой-то степени, так или иначе.
А сказано это, Тань, было в контексте записки, которые Ломоносов подал, он много на эту тему писал разного рода записок на императрицу, на Шувалова, ну и прочее, прочее, прочее. Значит, нет, это уже было при Екатерине чуть позже. Записки с обоснованием необходимости снаряжения за казенный счет военно-морской экспедиции секретной по обнаружению так называемого северного прохода или северного морского пути на Дальний Восток. Вот представить себе, глядя на карту, Таня, сегодня это невозможно. Мы же карту как смотрим с вами? Развернутую, горизонтальную. Мы даже не поймем, что Ломоносов имел в виду. Потому что он предложил и предположил, и научно обосновал, что он же сам с Архангельска, из Архангельских помор, что самый короткий, экономически эффективный путь на Дальний Восток, который тогда только-только начал уже закрепляться за Россией, Екатерина объявила уже на карте, обозначила даже Курильские острова, в Европе были эти карты опубликованы, Курильские острова как русское владение. Кстати, никто не оспаривал это. Потом японцам стукнуло во второй половине 20 века при Хрущеве начать это оспаривать. При Екатерине все с этим соглашались. Вот. Ломоносов обосновал, что самый короткий экономически эффективный путь – это из северных портов России, то есть от Архангельска, и через Северный полюс.
Угу.
Не вдоль побережья по Севморпути, а через Северный полюс. То есть на глобусе это действительно короткий путь. Надо вот так вот обогнуть, вот, и выходишь сразу к Дальнему Востоку, с севера заходишь. В общем, идея нетривиальная, но она ни одному Ломоносову приходила в голову. Наверное, вы слышали фамилию Гудзон. Помните, там Гудзонский ястреб,
Гудзонов
залив. Да, вот Гудзонов залив в Канаде. И Гудзоновские там всякие морские пути. Это известный британский капитан, который с такой же точной идеей, как Ломоносов, организовывал экспедиции, пытаясь из Канады современной, ну тогда никакой Канады не было в помине, были французские и британские колонии на территории современной Канады. Потом пытался британскую экспедицию через север провести в Индию, в Дальний Восток, вот так вот. Короткий путь в Индию через Северные моря. У Гудзона ничего не получилось. Он штурмовал несколько раз льды, упирался, торос, в общем, льдины. Ну, на том ледокола уже не было. Поэтому прорваться нельзя было. Упирались в льды. Вот Ломоносов рассчитал, как северянин, что в районе Северного полюса в определенное время года должны образоваться полыньи большие, то есть такие площади в сотни квадратных километров, пустоши, без льда. И если хорошо одеться и правильно снарядить экспедиции, запаслись всем, чем надо, то есть шанс сквозь эти полыни пройти мимо вот этого толщи льду. С этой целью была организована сверхсекретная экспедиция. Три судна, специально подготовленных были для плавания, небольших, примерно по 50-70 человек экипаж каждого судна. Это небольшие судна, это не линейные корабли, там, где по 300 могут быть экипаж. Три судна с двойной обшивкой. То есть даже если льды раздавят, внешняя обшивка оставалась внутренняя, такое как яйцо двойное. Специально были специальные одежды. Моряки на этих судах и офицеры были в тулупах, в шубах, теплые шапки, теплые меховицы, унты, питание специальное. Вы не поверите, но тогда они брали с собой пищевые концентраты. То есть прессованную морожку, понимали, что такое цинга, наши соображали хорошо, прессованная морожка, прессованная замороженная клюква, вяленое мясо прессованное такое, настроганное, солонина, рыба, все это в бочках, уплотненное, никто не знал, сколько месяцев по льду придется провести. В общем, ну, спирт. Вот. И командовал этой экспедицией как раз 40-летний капитан Чичагов. Капитан старший. Его выбрали командиром, потому что он был к этому моменту помощник начальника Архангельского порта и хорошо разбирался в северных плавании в северных водах. Вот он, ему и поручили. Дважды он руководил, возглавлял эту экспедицию. Дважды он прорывался сквозь льды при Екатерине. Не получилось, как и у Гудзона, ничего не получилось у Чичагова, потому что это технически невозможно. Они упирались в льды. Но, во-первых, он превзошел рекорд Гудзона и зашел дальше, чем он. Это первых. То есть мы поставили мировой рекорд в попытках прорваться мимо Северного полюса на обычных деревянных старинных таких кораблях. А во-вторых, в отличие, кстати, от других, которые пытались, теряли корабли, теряли людей, настолько классно Чичагов все подготовил, что он не потерял во время... Не то, что ни одного корабля не потерял. Вот там же, вы же понимаете, тоже мобильной связи не было, рации нет, в зоне видимости. А что значит в зоне видимости идти? Ну, машины три, вот вы выехали, три машины из Москвы в Питер по Платке, одна потерялась, отстала, понимаете? Вот и созваниваются все друг с другом. Ты где? Я здесь. А ты где? А я на заправку заехал, в тумане не вижу, проскочил. А тут, представьте себе, три корабля, более ветра, во льдах и друг друга не потеряли. Они дошли до максимума, пытались прорваться, вернулись, ни один моряк не заболел, не погиб. Вот такого было качество планирования. Поэтому после, даже после этих неудавшихся экспедиций Чичагов писал объяснительные. Несмотря на это, его не только не наказали, а даже повысили и перевели потом уже на южные моря, где он командовал военными флотилиями. Собственно, это был поворотный момент в биографии Чичагова. И вот эта история северных экспедиций, я думаю, что она ждет еще и своего писателя, своего Пикуля, своего Каверина. Она невероятная. И, безусловно, она ждет своих кинематографистов. Она ждет тех, кто отважится снять вот это вот...
Так, может быть, Владимир Ростиславович, вам непосредственно написать, а там уже и найдутся обязательно те, кто снимут. Нет? Нет такой мысли?
Дайте мне год времени. Это же серьезная работа, понимаете?
Ну, конечно.
Это не хобби. Вот. Но я вот просто призываю, если кто слышит наших сценаристов, авторов, пишите. Это невероятно. Любые, поверьте мне, любые выдуманные истории, любые пираты Карибского моря, любые черные паруса, все это детский сад, младшая группа на то, как организовывались, как проходили секретные полярные экспедиции Ломоносова-Чичагова.
Угу. Это мы говорили про Василия Яковлевича, то есть про старшего, Чичагова. И вот давайте сразу, мы сейчас и про сына поговорим, и еще про отца тоже, но сразу ответим на вопрос. Вот Юрий из Москвы нам написал, просит пояснить, является ли членом этой династии мученик Серафим Чичагов? Потому что династия там действительно очень и очень большая.
Ну, не просто династия, морская династия, офицерская династия. И много там известных людей было, хотя у младшего Чичагова были только дочери, по-моему, три. Соответственно, династия дальше шла по женской линии, но у нее не важно, у них у многих были двойные фамилии, так что сохранялось. И вот праправнук нашего героя, северного мореплавателя Василия Яковлевича Чичагова, будущего полного адмирала. И, кстати, Тань, вот этот старший Чичаг, о котором мы говорили, потом станет единственным в нашей истории моряком, кавалером Георгия первой степени. Больше ни одного только. Ну, есть еще граф Орлов, но все-таки не столько моряк, сколько Алексей Орлов, сколько политический деятель, брат фаворита. Вот. А так, хотя он победитель при Чесме. Вот. А так Чичагов единственный моряк. Представляете, как империя ценила свои награды. Она их не девальвировала. Единственный моряк в истории, который получил Георгия первой степени, перепрыгнув через несколько степеней. Да, вот тот, которого мы вспомнили, священномученик Чичагов, это тоже интересная судьба человека. Если у нас есть, пару минут расскажу.
Да, пару минут есть.
Он офицер. Офицер, он богатого адмиральского, богатого славой, не деньгами, адмиральского рода. Окончил военное училище, сухопутное, по-моему. Служил, воевал на русско-турецких войнах на Балканах, вот там вместе со Скобелевым. Кавалер многих боевых орденов. Видел смерть. Вот, дослужился до полковника годам к 35, и вот там до генерала один шаг, и дальше перед тобой все двери открыты. Ну вот, видимо, что-то в голове переключилось у него, вот переключилось. Он ушел в отставку из армии и очень серьезно увлекся вопросами православия, веры, религии. Работал трудником во многих монастырях, в некоторых монастырях строил храмы, помогал священникам. Когда у него выдал своих детей, дочерей тоже выдал замуж, вот решил, жена у него умерла, и решил, видимо, что вот свободен он стал от семейных дел, и он принял монашеский пост. Все это было еще до революции, в конце XIX века. Принял постриг и стал вот так вот строить церковную карьеру, которая тоже, если так можно говорить о карьере, достиг немалых высот. Он был митрополитом петербургским, потом после революции ленинградским митрополитом, очень авторитетным человеком. Не принял советскую власть, вот,
Давайте вернемся тогда.
Служил, но в итоге кончил свою жизнь в 1937 году на Бутовском полигоне. Вот, в глубокой-глубокой старости. Его к расстрелу несли, он идти не мог.
Угу.
Давайте... Но от веры не отвлекся. Да.
А вернемся, если да, к Василию Чичагову, собственно говоря, про мореплавателей, чтобы побольше рассказать. Вот смотрите, вы упомянули уже, что с севера на юг, получается, да, его отправили, направили. Как раз-таки спрашивают и просят рассказать подробнее о защите Керченского пролива в 1774 году, 1774 году, как раз-таки под его командованием. Что и как происходило?
Ну, это один из эпизодов турецкой войны. Тогда же прославились у нас и Ушаков громче, конечно, и Потемкин.
Но это как раз про кого мы знаем лучше, да, вот про Василия Яковлевича Чичагов, меньше.
Да, Чичагов командовал Азовской флотилией, она была поменьше, чем Черноморская флотилия. Командовал Азовской флотилией. Пытались прорваться турки в Азовское море, вот там, где сейчас то, что у нас на слуху, в сторону современного Мариуполя, его тогда еще не было, Бердянска, которого не было даже в планах, его, этот город будет основан графом Воронцовым через там, 50 с лишним лет. Вот к Таганрогу прорваться пытались. И вот в районе Керченского моста, в самом узком месте пролива, значит, небольшая эскадра Чичагова перегородила большой турецкой эскадрой проход, приняло сражение, и корабли не пропустило. Не пропустило. Хотя, в общем, сражались они в меньшинстве, проявили выучку. Вот. Потом в итоге эта турецкая эскадра развернулась и высадилась таки в Крыму, но в другом месте, где было попроще, в районе современной Ялты, которой тоже тогда еще не было. Это же все эти города, это эпохи, русской эпохи Крыма. Тогда это весьма пустынные земли. Ну, там тоже потерпело, в общем, неудачу. Их оттуда вышвырнули. Вот. Ну, Чичагов отличился, был награжден, по-моему, боевыми наградами. Вот. И уже при дворе стал более известен. И оттуда, с Азовской флотилии, он будет переведен обратно на север командовать Балтийским флотом во время знаменитой, в то время, а сейчас совершенно забытой, очередной русско-шведской войны, когда шведы пытались прорваться к Петербургу. Вот тут талант Чичагова покажет себя во всем блеске мореплавателя.
Угу. Давайте заодно еще расскажем про 1793 год. Тогда он был назначен командующим экспедиционным флотом совместно с британским флотом для блокады Франции. Насколько это была удачная кампания?
Это все вопросы от наших радиослушателей.
Да, это все они же.
Я слушали, проявляют редкостную эрудицию историческую. Честно говоря, я сам про это ничего не знаю. Кроме того, что небольшой был эпизод, когда у нас действительно была союзная флотилия с англичанами против революционной Франции. 793 год. Помните, это как у Виктора Гюго и у всех разгар якобинского террора, вот этого революционного безумия во Франции. И мы послали вместе с англичанами большой флот в Атлантике, который там был. Французского побережья курсировал и жизнь спокойно революционерам не давал. Вот. Вообще первый эпизод такой, единственный, по-моему, в нашей истории, не припомню, честно говоря, другого, когда вот там в Европейской Атлантике у французских берегов находился огромный русский военно-морской флот. Представляете, как тогда?
Насколько это было красиво.
Как у себя дома. Это не крейсер «Москва» прошел там через Ла-Манш и уже паника. Это целый флот. Вот. И ходили у себя там как дома.
Угу. Ну, не было таких проблем.
Возвращаться к лучшим традициям отечественного военного мореходства.
Ой, надеюсь, нас услышат, да, правда. Вот смотрите, у нас 4 минутки остается. Илина задает такой вопрос до перерыва, да, я имею в виду. Значит, помирились ли Павел Чичагов, то есть про сына?
Павел, это мы с вами тогда, Таня, ускачем уже во время войны 812 года и к сыну Чичагова.
Вот как, да, про Кутузова интересуются. Давайте вернемся
пока. Я бы вернулся пока. Еще, пока у нас есть несколько минут, к Чичагову-старшему. Угу. Поскольку, может быть, не все наши радиослушатели слушали эту лекцию и знают, значит, он чем остался в памяти народный Чичагов? Как-то не печально старше. Не своими победами и не засекреченной этой Северной морской экспедицией. Он остался в памяти анекдотом. Одним из самых известных анекдотов, но based on a true story, то есть все это было на самом деле, сколько есть несколько свидетельств на этот счет. После очередных побед в русско-шведской войне, блестящих побед, тогда называли Чичагова русским Нельсоном, Трафальгар с севера и так далее. Его пригласила Екатерина, как принято было, проявить уважение к старику уже, адмиралу, пусть расскажет, как он воевал храбро со шведами, топил их корабли. Ну, Чичагов стал рассказывать, значит, отсель грозить мы будем шведу, ура, мы давим там справа, а мы, а они, а я. Ну и так распалившись, все-таки человек, который всю жизнь на борту провел, лет с 14, и до тех, так, ему было в этот момент лет там, около 60. Ну и так распалился и перешел на не очень литературный, но очень образный морской язык. И вот этот раз, два, ему там какие-то знаки подают, что успокойся, ты с кем разговариваешь? Екатерина молчит. Чичагов размахивает руками, и тут, значит, перехватил, наконец, он чей-то взгляд, или его толкнули локтем, он осознал, сделал, рухнул на колени, перед ним говорит: матушка, прости, ой, заговорился, не знаю, что там. Она так на меня посмотрела, сказала: ну что вы, Василий Яковлевич, вставайте, я ваших морских терминов не понимаю.
Я как раз хотела спросить, поняла ли Екатерина вообще, что говорил ему Василий Яковлевич, ей точнее, Екатерина, да, Василий
прекрасно,
Яковлевич.
Прекрасно знала русский язык, особенно разговорный. Угу. Она его училась в молодости у слуг кучеров и горничных, поэтому вот, владела в совершенстве. Ну вот эта известная эта история, она, собственно, сохранилась. А дальше мы мало что о Чичагове знаем, что, конечно, несправедливо. Вот война со шведами, это действительно, понимаете, все-таки одно дело с турками воевать, при всем уважении, но немного устаревший флот был у них, устаревшая тактика. Спасало их только то, что их офицеры французские тренировали, и корабли им французы строили, поэтому корабли были хорошие. А организация работы на борту никудышняя, поэтому Ушаков их всегда беспощадно бил, турок. Ушаков, а потом, да, и Орлов, а потом Нахимов. Вот. А все-таки шведский флот один из лучших в мире, второй после английского. Вот. Английский и шведский, вот два лучших флота мира военных. И Чичагов бил шведов в пух и прах.
Получается, про Василия Яковлевича, да, такую, ну, очень короткую, правда, да, успели дать информацию, но, тем не менее, на вопросы ответили. Я думаю, что после новостей мы уже про сына тогда больше поговорим. Да, потому что вопросы будут и про него в том числе. Я напомню еще раз телефон для звонков. +7 495 959 5912. Нет возможности позвонить, пишите в WhatsApp, в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Мы уходим на новости и через несколько минут вернемся, продолжим беседу.
Рассказы из русской истории.